Всем привет! Это подкаст о вулканах и людях. С вами Лейла и соведущий Олесь. Олесь, привет!
Привет всем! Привет, Лейла!
Привет! И сегодня мы будем говорить с очень интересным человеком. И в планах у нас поговорить о кристаллографии, о том, как быть потомственным геологом, о переходе из экспериментальной геологии в теоретическую геологию и о многом другом. И сегодняшний наш гость Павел. Павел, привет.
Да, спасибо, Лейла.
Да, привет. Ну, во-первых, мы немножечко болтали, и что меня зацепило и безумно стало интересно. Расскажи, пожалуйста, как можно закончить досрочно аспирантуру? И что это в себя включает? И, возможно, там немножечко рассказать про свой путь вот в геологии от поступления до досрочного окончания аспирантуры.
Аспирантуру досрочно закончить сравнительно просто. Для этого нужно просто сохранить тему от бакалавратуры, потом к магистратуре и потом к аспирантуре. И желательно заняться наукой курс эдак на втором. То есть, чтобы уже к концу шестого курса в одной теме плавать, ну, получается, 2 минус 6, да, 4 года. То есть, примерно как раз плюс-минус срок аспирантуры. У меня примерно так получилось. То есть, я уже, когда защищал магистерскую, меня заведующие кафедрой и члены ученого совета благословили, сказали, что, в принципе, это уже тянет на кандидатскую. Я первый год просто практически переоформил, особо там не делая никаких новых экспериментов, и все, в общем, хорошо прошло. То есть тут никаких каких-то феноменальных способностей от меня не потребовалось, но просто вот такая была последовательно хорошо, преемственность была хорошая.
Угу. А расскажи, какая у тебя тема была? Настолько тема обширная получается, что ты смог ее очень долго продолжать. В моем случае у меня была тема, которая, ну все, мне научный руководитель сказал, ну все, как бы на аспирантуру она неинтересна, не обширна и не тянет. То есть вот насколько глобальна была твоя тематика?
Да, ну вот у меня научный руководитель подошел как-то, наверное, увидел во мне будущего ученого и сразу мне сказал, что вот тебе такая тема, она с выростом, можно защищать потом, можешь защищать докторскую. Я, в принципе, сейчас подошел уже к точке защиты докторской, но я несколько раз менял тематики, вскоре после кандидатской сменил направление. Занимался я таким интереснейшим процессом, который называется регенерация кристаллов. То есть регенерация, восстановление формы. Да, там ящерицы хвост оторвали, хвост регенерирует, там кожа у нас регенерирует. Оказывается, кристаллы тоже могут регенерировать. Если им оторвать хвост, там, отломить какую-нибудь вершинку или грань, и опять поместить в раствор, то они вырастут, и у них будет первоначальная такая же форма. Вот я занимался регенерацией. Это связано, имеет практическое значение, потому что вот когда они регенерируют, вот эти участки, они растут быстрее. И, скажем, ювелирные камни, например, ювелирные изумруды или ювелирные рубины, чтобы они росли быстрее, их как раз растят из таких пластиночек, выпиливают. И они растят вот такими интересными поверхностями, которые я исследовал. То есть они регенерируют. И это имело вот такое практическое еще значение. Так что от меня тоже не потребовалось чего-то феноменального. Ну, просто вот так хорошо была поставлена тема. И она перетекала и развивалась, да.
Ага, и получается, ты занимался синтезом, верно?
Я был ростовиком. Есть такое понятие у геологов – ростовик, то есть человек, который что-то выращивает. Ростовик, экспериментатор, да, я был.
Скажи, пожалуйста, а как ты пересекался с полупроводниковой наукой? То бишь, там выращивали кремний или это совсем...
Да, кремний из этой области, но это другой метод. То есть, если кремний выращивают из расплава, да, кремния, то и изумруды и рубины выращивают из раствора. Ну, вот как в школе сахар, соль, да, выращивают там стакан. Ну, вот примерно так же, только стакан стальной и герметичный. И туда бросают не кристаллик соли, а кристаллик маленького изумруда. А кремний его по капелькам так капает, он как сосулька растет.
Ясно, спасибо. Расскажи тогда, пожалуйста, про изумруды и рубины чуть больше. И Работал ты ли с ними, может быть, в рамках какого-то производства, или все это в рамках науки было, научных исследований?
Да, все спрашивают, всем интересно, что за изумруды, вот есть у вас там какие-то искусственные изумруды, они хорошие или они нехорошие, там девушки спрашивают, можно ли их покупать, или все-таки это какая-то подделка. Ну, да, их можно покупать, они ничем не отличаются от настоящих природных изумрудов, только та разница, что природные растут, ну, скажем, в природной печке, да, в большой какой-то природной камере, а эти растут в очень похожих условиях, но в искусственной, да, там в какой-то железной камере. То есть, не знаю, по свойствам, даже там не всегда профессионал их может отличить, а непрофессионалу отличить их совсем не трудно, но не надо путать с подделками, с крашенным бутылочным стеклом. И там была, когда я работал, была лаборатория соответствующая, где занимались ростом кристаллов, и параллельно существовало производство, так называемое ООО «Тайрус». Оно до ныне существует, я в 2009 году защитил, да, диссертацию, сейчас уже 12 лет прошло, оно существует и здравствует, начиная с 1991 года, уже 30 лет. «Тайрус» — это Таиланд, Россия. Тогда производился синтез, ну, вот на базе этого производства. А в Таиланде гранилось, то есть Таиланд, Россия, да, вот так, такое было удачное сочетание. И выращивались изумруды и рубины. Ну и параллельно, получалось, те же люди занимались наукой и работали на производстве. Оно как-то достаточно гармонично сосуществовало.
То есть, получается, там был так настроен процесс, что гармонично и наука, и производство существовало, да?
И наука, и производство, да. А раньше, то есть как, вот эта технология, ее в советское время поставили, это дорогостоящее, очень долговременно. То есть вот выработать, чтобы изумруд рос качественным, чтобы он был прозрачным, чтобы вот это все-все-все было рентабельно, там, не знаю, порядка 10 лет на это потребовалось, большой коллектив работал. И когда 91-й год наступал, начались всем известные события, распад Советского Союза, да, там смена строя, то как раз вот и было организовано это производство, да, Таиланд, Россия, и эти изумруды и рубины стали продавать. А до этого, насколько я знаю, они там куда-то в военное или еще в какое-то производство шли. И люди, получается, да, то есть занимались и наукой, и производством.
Самое идеальное сочетание. А да. Для чего вы использовали рубины и изумруды, которые выращивали? Вряд ли только для красоты.
Драгоценных камней.
И всего?
Ну, мы их не использовали, но они гранились на продажу. Насколько я знаю, там 99%, да, они использовались для драгоценных камней. В принципе, из рубина можно сделать лазер, да, там лазеры на рубине есть. Но конкретно вот те, которые выращиваются гидротермальным методом, они практически целиком идут на ювелирку. Ну и Таиланд, насколько я понимаю, это мекка огранки, мекка всяких ювелирных рынков.
А вот человеку, ну, если у него нет гемологического правильного, то есть серьезного образования, может ли он отличить? И вот когда... Как ты думаешь, или знаешь, когда это выходило на продажу, это продавалось как искусственный или как натуральный? Например, я помню, что такая была проблема с полностью с александритом, что вообще настоящих там алюминий 2О3, что настоящих их вообще нет. Практически, вот когда был бум в 90-е или в нулевые, весь александрит был искусственным. И про рубин тоже я слышала, что на самом деле настоящий рубин, он стоит там в разы дороже, чем алмаз и бриллиант.
Да, все правильно, Лейла. И там, кстати, и александриты тоже растили, там было три, вот александрит третий я его не упомянул, потому что там другой метод синтеза, как бы я с этим соприкасался. А я вот коммерческую часть, то есть боюсь тут наврать, потому что я занимался даже не производством, я как бы на производстве там подрабатывал. Я тогда был оператором, ушел вскоре после защиты, научной частью занимался. Но, насколько я понимаю, за продажу искусственных изумрудов, как природные, там уголовная статья туда занимается, поэтому, конечно, они продавались как искусственный, да, то есть это оговаривалось. А я, например, вряд ли отличу природный изумруд от искусственного. Я думаю, что опытный гемолог по определенным признакам, там, с микроскопом, с очень близкого расстояния отличить. Я думаю, что если в кольце, да, там, с расстояния, как мы обычно, метр, да, смотрим кольцо, я думаю, что и опытный гемолог не отличит. Действительно, природные, они на порядок дороже. И есть шедевры, да, природные, вот, которые очень... талантливый огранщик может так огранить, что они начнут играть, что там цвета будут. Они как бы немножко все разные, их вот можно все обыграть. То синтетически они, конечно, все более одинаковые, да, то есть там вот это нельзя использовать, но они более качественные. То есть если в природных там, ну, какие-то включения, там еще что-то, то синтетически в этом плане они более идеальны.
Я, когда училась в магистратуре, работала в музее Ферсмана. Ты, наверное, про него слышал.
Да, я был в замечательном музее.
Да. И Олесь, наверное, сейчас думает, что она везде про этот музей Ферсмана упоминает. Но я как человек, который окончил кафедру нейрологии, я просто вообще в восторге, вообще вау. И я попала на тот момент, когда директором музея был Гаранин. Вот. И я помню, что где-то он давал либо, по-моему, он давал либо интервью, либо что-то еще он рассказывал, и там ему задали вопрос: ну вот если мы можем вырастить алмаз, который, ну, практически неотличим, и вырастить другие минералы, какой смысл покупать, ну, настоящие? Он говорит: ну вот, говорит, это вот как с картиной. Ведь картину же можно так же красиво нарисовать, но вы же поймете, что вот за ней кто-то стоит. А вот с алмазами то же самое. То есть они выросли 3 миллиарда лет назад, и ты вот носишь это вот у себя там на пальце, ну и вот то же самое. И я помню, так мне понравилась эта мысль, потому что логично спросить: ну а зачем, если я могу то же самое носить? Так же сверкает, так же блестит, что мне вообще переплачивать намного, если мне могут в лаборатории вырастить? Вот. Я помню, мне очень понравилась тогда мысль. Вот. Да, его лекции, то и девушки тоже тогда. Но это такая очень коммерческая тема — обсуждать синтез алмазов. И возвращаясь к синтезу, у тебя получается... Ты оканчиваешь аспирантуру, подрабатываешь на производстве рубинов, ну, то есть на производстве. Да, а что у тебя дальше? Ты что-то упоминал про лазеры?
Да, дальше там началась... я заканчиваю, ну, вот защищаюсь досрочно. А потом по разным обстоятельствам, отчасти по своему желанию, отчасти... потому что так независящие от меня обстоятельства сложились. Там, и я вынужден поменять лабораторию. И я меняю гидротермальный синтез на расплавный метод. Вот Олесь вспомнил метод выращивания кремния, да, там метод чухральства. Как бы в параллельную область ухожу, в синтез расплавный. И там как раз в лаборатории расплавной растили кристаллы из лазерной техники. Там есть такое... удвоение частоты лазерного излучения, например, как там инфракрасный лазер сделать зеленым, да, вот специальные кристаллы, которые преобразуют лазерное излучение, меняют его частоту, там делают в два раза короче, да, из инфракрасной в зеленую область. А я проработал там, ну, больше года. И потом опять отчасти по своему желанию, отчасти потому, что вынуждены так обстоятельства были, я уже меняю на... перехожу в технику высоких давлений и начинаю работать экспериментально. Это вот ваша специфика. А в тот момент как раз Константин Дмитриевич Летасов вернулся, он проработал долгое время в Японии, тут поддержали мегагрант проект, и я вот влился в этот коллектив. И, в принципе, сейчас до сих пор, ну, по крайней мере, очень плотно соприкасаюсь вот именно с моделированием, уже не экспериментом, но моделированием при высоких
давлениях. Отлично. Я думаю, до моделирования мы чуть позже дойдем. Но в целом, ты, получается, когда синтезировал на производстве, это было, ну, у тебя была научная работа, а дальше ты перешел заниматься высокими давлениями. Но тут, скорее всего, за исключением алмазов, ну, никакого практического применения-то и нету. И вот. А чем ты занимался, тематикой какой?
Да, потом высокие давления. Да, высокие давления, на самом деле, техника очень дорогостоящая. Вот эти все огромные прессы, да, там, содержать, собирать, ну, гораздо дороже, чем растить из расплава, где там из платинового маленького стаканчика можно получать кристаллы. И практическое применение, она, по сути, кроме алмазов, практически не имеет. Да? И вот алмазы, ты вспомнила про то, почему их покупают. А природные алмазы и синтетические, они по цене конкурентоспособны. То есть вырастить алмаз – это не дешевое удовольствие. Добыть его, конечно, тоже это очень дорого, но синтезировать его тоже недешево. И в нашем институте, кстати, вот одна из самых передовых в мире уникальных технологий – это методы БАРС. Ну, наверняка вы слышали, где такая большая камера. Ну, в целом, чем выше давление, тем меньше камера, да, в алмазной ячейке. Это что-то уже совсем ничтожно маленькое, что даже там глазом-то и не видно. Ну, а алмаз, чтобы вырастить, он должен какой-то быть ощутимого размера. И вот техника БАРС, там техника создания давления, это вот коллектив Юрия Николаевича Пальянова. Я был в другом коллективе, но у нас в институте очень сильная еще с советских времен техника высоких давлений, своя вот даже оригинальная вот эта барсовская техника высоких давлений. Я занимался тогда карбонатами, у меня тематика была связана с геологическим, химическим значением. Я исследовал структуры новых фаз карбонатов, там такие бывают натрий 2CO3, да, наша сода банальная, бывает там кальций CO3, кальцит, из которого там, ну, тоже у нас облицовочный материал везде. А мы смотрели промежуточный, там, где один натрий 2CO3, один кальций CO3, у них там структурки интересные, но это по большому счету, конечно, фундаментально имело значение. Но я тогда приобрел опыт структурных исследований и экспериментальный, и какие-то методы синтеза, первые эксперименты были, первые расшифровки. Вот я сотрудничал тогда с Надеждой Борисовной Болотиной. Ей привет, Надежда Борисовна, если вы меня слушаете. Я многому научился от вас. Большое спасибо. И это у меня было, я тогда сменил уже, то есть я был экспериментатор, а в высоких давлениях я стал уже структурщиком. Я стал исследовать структуру вещества при вот высоких давлениях, температурах, там мы доходили до каких-то 30 ГПА в прессах, то есть давление уже границы там верхов нижней мантии.
Блин, это так здорово, потому что я помню, у нас был предмет на окончании магистратуры, и там, в принципе, нужно было написать реферат, и я помню, что я... И реферат, по-моему, это было что-то история науки, и я рассказала как раз про эксперимент, потому что я очень активно занималась экспериментами, и я помню, что я написала про вашу технику БАРС, и потом говорил, ну вот, и в реферате написал, что, может быть, когда-нибудь доеду и что-нибудь сделаю. И он мне говорит, ну что, удалось доехать, я помню, ну я такая, скорее я для красного словца написала, но вот, у меня такие теплые воспоминания про этот период.
Мир тесен.
Да, да, наша область тесная.
Скажи, пожалуйста.
Да, ага.
Есть ли мультиэнвил прессы в Новосибирске? Стоят ли?
Да, ну вот как раз в рамках мегагранта купили мультиэнвил пресс японский. Он стоит, работает весьма активно. Это единственный в России, кстати, вот мультиэнвил, да, стандартный.
Не знал.
Ну, пару лет назад я побывал в Институте физики высоких давлений, да, в Троицке, в Подмосковье. Я, конечно, был поражен. Ты была, да, там, видела этот царь пресс? То есть там пресс размером...
Да-да-да, сори, я выключила, чтобы на всякий случай звуки... Да, Алис, ты даже не представляешь, какого размера там.
Вообще.
Просто там он... Вот то, что у нас было в лаборатории, это, наверное, в десятки раз больше. Я тоже, я помню, мы там были.
То есть он как пятиэтажный дом или, не знаю, там семиэтажный вверх и вниз точно такой же. Потому что стоит такая машина. Там уже не кубический сантиметр, а вот ракетные, я так понимаю, какие-то, ну, короче, какие-то здоровые ракетные элементы там сдавливают, чтобы вот они были устойчивы в экстремальных условиях. То есть, я не знаю, там, наверное, вот такого обхвата. Ну, конечно, там все были, еще физики с нами, все были вот такие глаза. То есть, это вот чудо, я не знаю, советской, наверное, там и мировой техники.
И, по-моему, если я не ошибаюсь, там прямо над ним висит портрет Ленина. По-моему.
Да, рядом огромный портрет.
Классная зарисовка, Лео.
Да-да-да, и очень мы смеялись над этим, и это, конечно, кто-то, по-моему, даже на какой-то у нас презентации, это уже было, когда я в Сколтех переехала работать, вот, и там была лаборатория, есть... у Аганова теоретическая, вот, но они там пытались что-то с экспериментом делать, и мы вместе ездили, и, по-моему, либо Артём, либо его постдок, Саша Квашнин, он вставил это в презентацию, вот, то есть этот пресс, ну, он действительно внушительный, то есть если там человека поставить, ну, то есть там человек теряется, вот, ну, это, конечно, да.
Да, мир тесен, я и Сашу, и Диму Квашнина хорошо знаю.
Да-да-да, мне так забавно было. Мы с Сашей вместе работали, и очень теплые у нас отношения. То есть я помню, я была в Миссисе, и там увидела его. А у Саши есть брат-близнец Дима Квашнин. И я помню, я увидела Диму, и меня настолько проассоциировался он с Сашей, что я была так его рада видеть. Я такая, ой, привет! А потом понимаешь, что я этого человека, ну, ни разу в жизни не видела, но из-за того, что они... Я такая, Саша, пишу, Саш, я видел твоего брата, но скажи ему, что я нормальная, просто у меня просто, я думала, что это ты, поэтому так тепло, да.
Интересно, да. Что вот этот пресс мы смотрели вместе с Димой Квашниным.
А, они, кстати, все из Троицка, они в Троицке живут, да-да-да.
В Троицке, как раз мы приехали, то есть, видишь, ты с Сашей Квашниным, а я с Димой Квашниным
смотрел. Да, да, ты, наверное, да. А с Сашей ты знаком, да?
Да, ну, знаком, да.
А, да, просто если бы ты не был знаком с Сашей, ты бы его увидел, такой, о, здорово, у тебя были бы такие теплые ассоциации, как и с Димой, как у меня, в принципе, с Сашей с Димой было.
Смотрите, вот мы упомянули группу Артёма Аганова, который... всемирно известный ученый, занимающийся теоретическим моделированием, да? Паш, скажи, пожалуйста, стало ли тебе это интересно вот по течению, ну, ты занимаешь научную карьеру уже довольно давно, интересно ли тебе моделирование вдобавок к экспериментам сейчас?
Конечно, ну, я знаком с Артемом, я был на школе вот по методу успех, да, который Артем разработал, который сейчас активно там развивается, всем нравится. А, был, да, в Сколтехе тоже один раз, мы как раз к Саше Квашнину ездили, и тогда осваивали расчет сверхпроводимости, но он известный эксперт в этой области, и он нам такой краш-введение в расчет сверхпроводимости делал. В итоге мы посчитали сверхпроводимость там для нейтридов при экстремальных условиях, в общем, интересный был грант. И я как раз начал, вот как раз я перешел, я стал рентгенщиком, да, сказал, там, структуры расшифровывал, синтезировал, но потом я сменил в теорию, как раз перешел в теоретическую область, тоже при высоких давлениях, в рамках тех же тематик. Какое-то время я сочетал, у меня был такой интересный период, я еще был прям в эксперименте одной ногой, а второй ногой я уже был в расчетах, то есть вот я съездил на школу в Гуйлин, тогда была школа по успеху, в Гуйлин, в Шиань, в Китае, да, Гуйлин и Шиань, в Шиане, вот как раз у Артема Ромаевича лаборатория, была интересная, обе интересных школы, освоил успех, и был у меня период, когда я уже считал успехом, предсказывал, и как бы то же самое делал экспериментально, то есть я видел вот результаты теоретические, вот результаты экспериментальные. Что-то я не мог сделать экспериментально, я уже понимал, я могу сделать это теоретически. Но потом понятно, что времени не хватает, я уже перешел в режим, когда кто-то мне ставил эксперименты, но я говорю, вот смотрите, у меня там такой интересный теоретический результат, давайте вы поставите.
Скажи, пожалуйста, кто-то, это твои студенты, возможно? То есть у тебя своя научная группа небольшая?
У меня, да, сейчас научная группа. У меня в научной группе, в данном случае кто-то, это не мои студенты, это были коллеги-экспериментаторы, потому что мои студенты, они тоже расчетчики, они тоже там считают, предсказывают, рассчитывают. Ну, немного занимаются экспериментом на различном кристаллографии, так скажем. А ставили эксперименты, я обращался к экспериментаторам, с которыми раньше сотрудничал, это вот и Антон Шацкий, Антон Фарисович Шацкий, и вот Константин Дмитриевич Летасов, да, к которому я перешел в лабораторию, с которым мы до сих пор сотрудничаем, Сергей Владимирович Ращенко, тоже такой известный в алмазной ячейке специалист по синхротронам.
Боже мой, у меня просто сейчас такая ностальгия, я всех... Кстати, был период, когда Сережа Ращенко приезжал в Байроид, и мы прям в одно время с ним были.
Ну да, у него плотные эти контакты в Байроиде.
Да. А сложно переходить из экспериментальной в теоретику? То есть у тебя это было после краш-курса Аганова по успеху или что-то дополнительно учить? Просто для меня это вообще, я когда как экспериментатор, для меня это все казалось темным лесом. Я вообще не понимала, как они вообще это чудят, но я сама понимала, что для хорошей работы нужно, чтобы эксперимент с теорией сходился, и вот тогда уже хорошая статья, хорошая работа.
Перейти в целом, но вот сейчас, глядя назад, мне кажется, что ничего такого прям уж военного и невозможного нету. Но это смена мировоззрения. То есть, несмотря на то, что вроде результаты внешне одинаковые, одни только экспериментальные, другие теоретические, но это совсем разное, ну вот именно мировоззрение. То есть экспериментаторы, у них немножко одно мышление, у теоретиков у них немножко другое мышление. И компетенции нужны... Я бы сказал, совсем разные эксперименты, то есть вот эти эксперименты при высоких давлениях, скрупулезные, где надо там алмазную ячеечку загрузить, чтобы там комар носа не подточил, и все было хорошо. А то в теории, ну там совсем другие моменты при планировании. Конечно, нужно осваивать много каких-то новых областей, в физику углубляться, в моделирование углубляться, в программирование углубляться. Конечно, экспериментаторы знают все эти области, но все-таки не на таком уровне, как теоретики.
Все равно звучит сложно. Вот ты сейчас говоришь просто, на самом деле звучит очень сложно.
То есть, как и всегда, вот есть переходный период, такой адаптационный, да, когда любые области меняешь. Ну, я так как часто менял, то есть я же гидротермально, расплавно, рентгенщик, там, экспериментатор, позанимался темом. А мне как-то это нравилось, и мне наоборот казалось, долго сидеть в одной области, я начинал как-то скучать, и мне уже хотелось вот там что-то новое, да, чем-то заняться, смежным, какие-то сложные такие задачки на стыке взять. Поэтому я вот этих трудностей не боялся, они мне в каком-то смысле были даже приятны, хотя трудности — это всегда трудности.
Ну, когда ты преодолеваешь трудности, в этом и происходит твой рост.
Наверное, да.
Ну, рост уже не кристаллический, хотя если человек как кристалл представить.
Подрастает, регенерирует.
Да.
Маш, скажи и, просто, извини, ты упомянул ТЭМ. Это вот который Transmission Electron Microscopy, да?
Да, Transmission Electron Microscopy, мой любимый метод. У меня была замечательная такая коллаборация, она и до сих пор существует, у нас даже проект, вот сейчас я жду результатов 30 ноября, у нас совместный проект со словенцами. Коллектив из Любляна, это Алекс Речник, Нина Даню. Замечательные люди. Я начал, поехал в Словению, ну, год 14 был, да, и вот мы до сих пор сотрудничаем. С ними мы исследовали тогда арагонит, карбонаты, ну и сейчас тоже продолжаем, такая интересная оказалась тема. И я вот погрузился в ТЭМ, ну, в принципе, я дошел до какого-то уровня, что там могу, совсем уж независимо, наверное, на приборе я не смогу работать, но там на уровне интерпретации результатов, свободного там чтения, экспертной оценки ТЭМовских результатов. А на таком уровне, да, я освоился. Было, конечно, жутко интересно взглянуть, когда на рентгене ты смотришь, да, средняя картина там с образца в 100 микрон, а тут ты бабах, малюсенькую область там, нанометр, у тебя такая шкала, я как сейчас помню на картинке 5 нанометров, я просто не мог это поверить. Хотя видел там, понятные книжки читал по просвечивающей микроскопии, так-то вроде ничего хитрого, но когда вот перед тобой лежит картинка твоего образца, и ты понимаешь, вот у тебя был кристалл, там, 3 сантиметра, да, высотой, ты его пилой так распилил, вот у тебя пластиночка сантиметровая, ты ее подготовил, и теперь у тебя фотографии, ты видишь, значит, что этот арагонит, и у тебя там стоит маркер такой 5 нанометров, то есть ты видишь уже реально там фактически атомы.
Да, я просто сейчас вспомнился, нам с Лейлой одна из предыдущих гостей рассказывала про какой-то синтез кристалла, и кристалл был 200 микрон, кажется. И Лейла говорит: о, такой маленький. Ну, Лейл, ты знаешь, это не такой маленький кристалл, 200 микрон.
Ну да, 200 для рентгенчика большой, даже расколоть придется.
Да, 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 да. Хотя я сейчас такая 200 микрон, маленький, как, в каком уме я была. Мы там, у меня там, я занималась синтезом железистого граната, и у меня был, ну, то есть он не растился большой, но нам было достаточно. У Леонида 10 микронов это достаточно. Чтобы все изучать, в принципе, ну, больше, ну и не надо. Конечно, это сложно изучать стандартные методы, то есть имеется в виду X-ray дифракцию померить на брукере, как мы называем, in-house, то есть, ну, у себя внутри, ты ничего хорошего не получишь. Но у нас все было синхротронная жизнь, а для синхротронной жизни, для алмазных ячеек 10 микрон вообще то, что надо.
Я тоже, когда растил вот, гидротермально, ну, то есть там кристаллы я растил, ну, иногда с кулак, да, такие крупные. Ну, изумруды, они там, ну, тоже по 15 сантиметров. То есть прям такие макрообразцы. И там была такая направленность составная, то есть выразить что-то большое, из чего можно изготовить там ювелирный камень. Потом я перешел в лазерную технику, изготовить там, ну, какой-то крупный кристалл, то есть можно было в руках подержать. Потом прихожу, высокие давления. А тут надо синтезировать там кристаллик с 100 микрон, там какой-то малюсенький порошочек. У меня как-то, с одной стороны, разочарование было, ну, там какие-то жалкие порошочки. А потом я их так тоже зауважал, что, значит, мал кладенец, да дорог, там этот кристаллик маленький, он какой-нибудь очень интересный.
Ну, конечно, все фундаментально, что-то новое открываешь при высоких давлениях.
Мне интересно, мы с Лейлой давно много знаем. Я в основном понаслышке, а Лейла прям работала на европейских и американских синхротронах. У нас в гостях был Дима Тонкончеев несколько месяцев назад. Он, оказывается, ездит в Курчатовский институт в Москве на синхротрон. Я был в шоке, ну, в приятном шоке, что, оказывается, в России тоже можно работать, вот, приезжать к физикам. Скажи, пожалуйста, в Новосибирске есть ли синхротрон? И если да, ездишь ли ты на него?
Да, есть. Я работал. У нас замечательный синхротрон в институте ядерной физики. Ну, замечательно, это, конечно, смотря с чем сравнивать. Кстати, если я не ошибаюсь, в Курчатнике там нейтронный, по-моему, источник, а не синхротрон. То есть синхротрон – это когда рентген, а нейтрон – это, ну, когда там стоят нейтроны, там, реакторы. В Курчатке, по-моему, сейчас стоит нейтронный источник. Сейчас большой проект правительства Российской Федерации, вы, наверное, знаете, по которому строят несколько синхротронов четвертого поколения. То есть вот сейчас в мире там Спрингейт, вот эти СРФ, да, самые крутые, топовые синхротроны, они третьего поколения. А вот нас хотят строить четвертого поколения. И у нас уже в Академгородке началось строительство. Вот как раз Сергей Ращенко активно в этом участвует, которого я упоминал. А вот этого синхротрона четвертого поколения мы ждем, что уже через несколько лет его построят, и мы сможем ставить уже вот эксперименты буквально там пешком туда практически ходить.
Мечта.
Такой же строят в Новосибирске, в Москве. Ну, короче, их там несколько, по-моему, даже вот четвертого поколения, я боюсь соврать, но там три точно есть. А у нас синхротрон, он интересно устроен. То есть у нас институт ядерной физики, ну и там коллайдер, там частицы сталкивают, наподобие, как это делают в ЦЕРНе, только в меньших масштабах, и исследуют всякие ядерные реакции. А на какое-то время его перекрывают и используют как синхротрон. Я вот детали этого не могу объяснить. Ну, то есть, допустим, там появляется какое-то время в год, оно сравнительно небольшое, когда реактор перекрыт, и говорят, у вас есть возможность поиспользовать его как синхротрон. И там у меня случился совершенно такой случай невероятный. Я учился в физмашколе, это школа-интернат при университете. Туда собираются талантливые школьники, там, в принципе, вплоть до Москвы, там, ну, точно с Сибири. И жил с парнем Лешей Кашкаровым в одной комнате, ну, такие мы закадычные друзья были. Я, значит, пришел на наш синхротрон. Там наша линия, она так под землей, так как в бункере сидишь. Время уже там первый или второй час ночи. Ну, на синхротроне там же целый день работаешь. Меня оставили, вот первый день. Я там, значит, что-то пытаюсь выжить там, понять, что где там этот пучок, сфокусировать его. Сижу там, прописываю спектры. Спать охота. И тут слышу знакомый голос. И я вот вспоминаю, то есть я физмашколу закончил в нулевом году, в первом году. На синхротроне я сижу год, наверное, 15-16, то есть прошло 15 лет, и я слышу голос моего физмашкольного друга Лехи Кашкарова. Леха, привет тебе, если ты меня слышишь, ну уже не Леха, а Алексей, человек лекции читает уже.
Серьезный.
Не знаю, уж, наверное, и докторскую защитил, тоже тут у нас в Академгородке работает. И я слышу, я вот прям понимаю, что да, это Леша Кашкаров. А рядом, значит, люди занимаются взрывной техникой, то есть взрывают, просвечивают пучком и смотрят, как разлетаются частицы. А Леша, я помню, он в физмашколе любил взрывать. У него была любовь взрывания. Я вот выхожу, значит, 2 часа ночи, мы там, не знаю, 12 лет не виделись. Я говорю, Леха, привет. И в этот момент я выхожу, ну вот представьте, как бы из подземелья. То есть он стоит на земле. А я как из подвала, так по лесенке, моя голова поднимается, все тело, я вот так являюсь перед ним, и передо мной стоит Леха Кашкаров, которого я 10 лет не видел, а может быть и больше, там, 15 лет, ну мы так там обнялись, порадовались, и оказалось, что у нас рядом станция, и вот он как раз занимается, да, взрывами, и изучает, как вещество разлетается, как там, не знаю, температуры в этом, значит, вблизи этого эпицентра взрыва. Ну, а у нас техника высоких давлений. Две соседних станции вот на ИЭФе.
Угу. То есть он, твой друг, идеальная иллюстрация того, что вот, когда у тебя есть страсть к чему-то, ну, то есть начиная с физмат-школы он увлекался, и получается сейчас и продолжает. Ну, тогда я продолжал, и наверное, и сейчас продолжает чем-то взрывным заниматься.
Да, да, и сейчас он занимается, причем у него как-то, ну, все кажущееся случайным в жизни оказывается потом не случайно. То есть он хотел манематикой заниматься, вот как и у меня было, но оказался на физическом факультете. И вот тоже у него такой был путь, как он пришел к этим взрывам. Но я вот четко помню, мы жили в одной комнате, вот у него явно была любовь к взрывам.
Прикольно, классно. Так здорово. У меня так было, что я... Ну, я знала, когда ехала в Гренобль, моя одногруппница, ну, там тоже работала, я так совершенно случайно ее встречала. Но кого-то встретить, это, наверное, вообще миллиардный раз восторг, миллиард раз больше. Здорово. И сейчас ты, в принципе, занимаешься наукой, и, наверное, ты еще и преподаешь.
Да,
поток студентов... Берешь, откуда ты там увлекаешь их геологией, и в принципе, что ты преподаешь сейчас?
Да, у нас в этом плане в Академгородке хорошо налажено все. То есть у нас университет плавно переходит в Академию наук, преподаватели и исследователи обычно в одном лице, и я тоже в двух лицах. То есть, у меня одно место работы это институт, другое место работы университет. В университете я читаю лекции. В магистратуре по атомной электронной структуре минералов. Продолжительный срок я читал на первом курсе. Такой был главный, один из главных курсов кристаллографии. Ну, там все его знают, кто на КГФ учился. Физиков он вряд ли будет каким-то главным курсом, но прямо у геологов и минералогов это нечто страшное, там отчисляют и так далее. Вот я вел кристаллографию, а потом в магистратуре стал преподавать. И долго я начал преподавать, так получилось, уже я защищался, то есть, ну, практически только защитился, даже еще за несколько месяцев до защиты я уже читал лекции по кристаллографии, но к этому я шел, то есть я еще, будучи студентом, у нас было студенческое общество «Кристалл», СМО, студенческое минералогическое общество «Кристалл», в общежитии номер 9, где мы вечерам студентам объясняли кристаллографию, минералогию. То есть я, наверное, курса с 4-го я уже объяснял как кристаллографию. Ну, получается, это был 6-й, на 7-м курсе я защитился, то есть вот 3 года я объяснял в таком свободном режиме по вечерам. И в 9-м году я уже начал преподавать, ну и вот до сих пор уже больше 10 лет этим занимаюсь.
То есть, если ты больше 10, это, наверное, тебе очень нравится преподавать.
Да, мне нравится преподавать. Я помню, встретил, у нас был замечательный преподаватель физмашколы математики Владимир Николаевич Власов. Я его очень люблю, очень уважаю. Он как бы очень так повлиял на мое, ну, в школе на детей легко влиять. Это мое сформировал какое-то вот такое отношение уважительное к науке. Как и вся физмат-школа, конечно, это было такое вот еще не студенчество, уже не школа. То есть я уехал от родителей, уже жил в общежитии. И вот мы дышали университетом, у нас преподавали университетские преподаватели. И напомни вопрос, Лейла, я что-то так свои мысли начал развивать, что забыл вопрос какой-то спросила.
Да нет, развивай свои мысли.
А я начал... закончил физмат-школу, и да, ты спросил, нравится ли мне
преподавание. В целом вопрос был, нравится ли преподавание, ну, здорово, развиваешься.
Я встретил Владимира Николаевича, уже, ну, то есть я физмат-школу закончил, я уже только начал преподавать, то есть лет физмат-школы 9-10 лет назад закончил, говорю, да, Владимир Николаевич, вот я тоже преподаю, он говорит, да, ну вот я преподаю, говорит, я тебе, говорит, по опыту скажу, что период полураспада преподавателя 8 лет, говорит, вот если через 8 лет, либо тебе это так надоест, ты бросишь и уйдешь, либо через 8 лет ты укрепишься, ты поймешь, что это твое, и будешь дальше, и уже тогда будешь всю жизнь преподавать. Ну вот, говорит, 8 лет такой критический срок. Ну вот сейчас я преподаю уже сколько, с 9 года, да, 1 за 12 лет преподаю.
То есть все, ты уже в другую категорию.
Да, я прошел этот рубеж.
Выше ли уже?
Преподавать, как и все ученые, ученые не всегда любят преподавать, да, ну потому что это на Западе это отвлекает от ресерча, да, они там, ну, цель академическая карьера, а преподавание, ну, более-менее обязаловка, да, когда тебя заставляют, потому что ты находишься по контракту в университете, и по контракту ты там обязан преподавать, там, проводить контрольные и так далее. У меня такой, у нас в Академгородке такой системы нет, то есть люди преподают, ну, потому что им нравится и потому что они хотят учеников, да, брать со своих курсов. Мне нравится, да, преподавать, хотя это тяжело, хотя наука, вот, научная карьера, она требует времени, преподавание это нечто вот, постоянно отвлекающее, если ты хочешь хорошо преподавать, то это требует, понятно, очень много времени. Тебе нужно разрабатывать контрольные, тебе нужно их проверять, и все на твоей как бы совести. То есть ты можешь совершенствовать эти контрольные, каждый год вкладывать время, а можешь заморозить себя как преподаватель и сказать, ну, в принципе, все готово, курс, ну, как бы нормально работает, пусть вот он и работает. То есть я так по себе смотрю, что, ну, действительно, вроде уже, кажется, хватит уже, как все нормально, но вот все так стараешься лучше, лучше, лучше сделать. Ну, значит, нравится.
Ну, да, это здорово. Просто, например, мой научный руководитель в МГУ, он говорит, я люблю преподавать. То есть наука для меня это, ну, что-то дополнительное. У меня всегда в приоритете преподавание.
Вот, значит, вот. На своем месте в университете.
Да, 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 да. То есть, ну, он, на самом деле, не имея в виду, что он мой научный руководитель, потому что я хочу что-то сказать, но он был один из лучших преподавателей, вот у меня был. Он петрологию читает, и это, конечно, классный уровень. Вот.
Павел, метеорологическое общество «Кристалл».
Да-да.
Я о нем уже слышал, так я вот, я сейчас не вспомню, какой гость первый о нем рассказал.
Да, у вас были...
Пару слов расскажи, пожалуйста.
И Андрей Вишневский, и Наир Мартиросян. Я вот как раз с Андреем Вишневским, мы, у общества «Кристалл» была такая длинная и характерная история. То есть оно появилось еще в советское время, потому что вот студенты решили, что а мы хотим свой музей, да, есть музей там в университете, а мы хотим ездить, искать минералы, чтобы у нас в общежитии был вот именно студенческий музей. И они договорились, им дали комнату, они там сварили где-то, нашли, где им сделают витрины, и создали хороший музей. Они ездили по всему Союзу, там, на Волынь за изумрудами, в Грузию за агатами, там, и так далее. То есть у них такая была широкая география, но в Союзе там можно было найти практически все, что угодно, да, на бескрайних просторах. И был очень сильный музей, то есть вот до меня я не видел его в той вот форме, в оригинальной, но могу судить, что был музей очень хороший. Ну, пришел 91 год, образцы там закрылись, образцы растащились, люди уже думали о том, как им с голоду не умереть, студенты, да, а не о том, как им создать и поддерживать музей. И, в общем, он перешел в какое-то, ну, вот такое состояние, ни жив, ни мертв, да, так скажем, то есть остался какой-то костяк образцов. Были какие-то люди, которые, ну, там, хотели что-то делать, не знаю, вести ту же кристаллографию по вечерам. И в какой-то момент, после рассказов бывших кристалловцев на практике, на втором курсе, вот там у костра, с гитарой, с геологической романтикой, после рассказов Андрея Милича из Оха, Юрия Дмитриевича Литасова, который тоже вот тогда был в первом кристалле, они преподавателями были, а мы студентами-второкурсниками. И вот я, Андрей Вишневский, Игорь Шарыгин, которые были тоже на подкасте, вот мы решили, что... А почему не мы? Пришло время возродить кристалл. Мы, значит, добились, взяли ключи от этой комнаты, пришли эти витрины, там навели какой-то порядок. И так потихонечку мы тоже стали ездить. Ездили мы в Забайкалье. Ну, я, кстати, с супругой даже познакомился вот на этих поездках. На первой поездке мы поехали за агатами. Я там познакомился с супругой, мы вскоре поженились. Сейчас у нас ребенок уже. Ездили мы в Забайкалье, то есть он, какая появилась жизнь, да, там навели порядок, и он существует до сих пор. То есть вот я уже ушел из кристалла, и мне очень приятно, я смотрю, что вот эта эстафета, она пошла. То есть сейчас ребята, ну, у них немножко другой формат, но они стабильно ведут занятия там по кристаллке, это кристаллография, по минералке, это по минералогии, вот вечерам там, мне фотографии скинул недавно Андрей Вишневский, то есть там, ну, такая большая аудитория, сидят школьники, наша коллекция, вот эти витрины, еще наши, и уже новые есть витрины, эти бумажные модельки кристаллов, знакомые геологам, которые они крутят, то есть вот было
у нас
приятно.
Были деревянные,
выжил, да?
У нас были деревянные фигурки.
Да, деревянные.
Да.
Ну, ты, наверное, не а ты геолог, Олесь?
Я геолог, но я не геохимик.
А, ну да, то есть...
Я его геолог.
Бумажных их больше, просто широкая коллекция, а какой-то базовый набор, он деревянный есть, да.
Да, потому что я геохимик, училась у Еремина Николая Николаевича, и когда мы уже, по-моему, на второй курс мы перешли, у нас были, то есть, понятно, там деревяшки были, но это, мне кажется, стандартно для всех, кроме геофизиков. А потом уже у нас серьезно, прям вот кристаллохимия это, наверное, называется, началась, когда у нас были модельки. И вот я помню, что нам говорили, очень серьезные модельки нам под... Это как структурные карты, так нам под студак, так нам и эти вот модельки под студак выдавали. И к чему я это все веду? И в твоем фейсбуке, на твоей странице, я видела, что вы придумали, как модельки вручную собирать, и вот вы заказываете, сейчас ты, наверное, поправишь или лучше даже сам расскажешь, но в целом есть альтернатива тем моделям, которым обучались мы, то есть вот эти вот модели, шарики, как структуры, как там пространственные группы сделаны.
Да, вот мир так удивительно, Лейла, так люди все связаны удивительно в мире. Ты Николая Николаевича Еремина упомянула, а я в четверг, нет, в пятницу, вот в ближайшую пятницу, да, еду в Москву и как раз с Николаем Николаевичем Еремином встречаюсь, посмотреть вот эту замечательную коллекцию структур. Ну, собственно, про технологию. Я вот...
Расскажи, пожалуйста. Потому что я видела, что у вас была так жесткая переписка, где ты говорил, что это универсально удобно, а Николай Николаевич говорил, да нет, вы там полностью углы не отрегулируете, и я прям с таким удовольствием эту кристаллографическую переписку вашу читала в комментариях.
Да, ну вот я поеду в пятницу, привезу ему в подарок несколько моделек, и уже, то есть будет возможность сравнить их рядом, но вот эти стандартные модельки, да, про которые ты, Лейла, рассказала, они везде есть, там, в большинстве университетов, они у нас есть. Их делать было очень трудоемко, то есть это был целый цех, где работало там, я не знаю, 6 человек над одной моделькой, скажем, неделю. А у меня всегда была мысль, это как устроено, то есть из дерева вытачивается шарик, да, и в нем нужно под определенными углами сделать дырки. Насколько я понимаю, вот эта советская технология, то есть это на гониометре, каждая дырочка просверливалась, и в нее вставлялся стерженек. У нас, когда вот для меня лет, сколько, года, 3 назад или 4 назад, меня попросили для музея сделать вот такие красивые модельки, я ходил, искал подрядчика, который сможет это сделать. И все отказывались. Говорят, ну, нету так, мы не возьмемся, мы такое не делаем, мы такие точные дырки там не можем просверлить. В итоге нашелся один человек, он там специально для этого разработал какую-то новую технологию, а нам хотелось, чтобы там стеженьки золотые были, ну, чтобы это красивенько выглядело, да, на витрине. Он разработал свою технологию, в общем, это было весьма недешево. Я тогда задумался... Вот и неужели нельзя разработать какую-то простую, удобную технологию, как собирать эти модельки? Есть же 3D-принтеры. Да? Напечатать на 3D-принтере такую модельку будет криво, потому что вот эти стержни, они там тонкие, он всякие подставки печатает. В общем, много людей пробовали, ничего хорошего из этого не получается. И вот у нас была идея, а нельзя ли напечатать на 3D-принтере шарик уже с дырками? Вот точно взять эти дырки... И потом как сидеть конструктором и собирать. Вот у нас был ботанический проект, у меня прошел. Мы запустили проект SciChrist, Science About Crystals. Кому интересно, мы в блоге подробно освещали нашу деятельность. Вместе мой аспирант Нурсултан Сагатов, очень талантливый парень. Сейчас он уже не аспирант, сейчас он уже защищается. Аспирантура кончилась, и вот скоро он станет уже кандидатом наук. Вот. Мы придумали такой способ, как напечатать. Причем очень просто. Берешь структуру, бабах, у тебя принтер в автомате печатает шарики с дырками, а потом их можно собрать. Ну вот мы делали латунь просто потому, что ее легко резать, и она блестит такая, получаются красивые-красивые такие модельки. И точность получается, ну, идеальная, потому что там 3D-принтер, никаких особо отклонений нету, то есть там, я не знаю, полградуса там, ну, я не оценивал, думаю, что вряд ли меньше градуса. И вот, то есть, вот эти вот все цеха, да, которые делали шариковые модельки, эти замечательные, они все, их, ну, все это, их, может быть, два было, там, я не знаю, знаю, что в Петербурге был один в Горном институте, был в МГУ цех. Они не пережили перестройку, прекратили свое существование. Я вот думал, ну а как же так? Неужели вот теперь там, не знаю, новый университет появится, или там у нас каких-то нету моделек, там где-то шарики треснули. Вот, но как их заменить? Неужели нечто такое совсем уж незаменимое? И, в принципе, мы разработали такую технологию. Она настолько простая, что я даже запустил практикум, и у меня студенты на практикуме сами собирают вот эти вот модельки из шариков, да, структурки. Я, правда, практикум запустил, но они еще не сделали. То есть я вот в конце этого семестра узнаю, насколько реально запустить такой практикум. И тогда, если кому-то понравится, там, я не знаю, в Москве, в Петербурге, геологи, химики тоже могут что-то такое практиковать. И мне кажется, что это интересно, и это очень вовлекает студентов в деятельность, в инженерную деятельность, в знакомство с 3D-принтером, ну и, конечно, с кристаллохимией.
Конечно, потому что я помню, когда ты приходишь после школы и окунаешься. То есть у тебя все, в принципе, все предметы знакомые. Математика, физика, химия. Но есть таинственный зверь кристаллографии. Я помню, я просто была шокирована и вообще не понимала, что как от меня хотят. И, конечно, ну это здорово. Мне очень нравится такая. Это классная инициатива. И все-таки...
Да, ты если у вас есть сайт, если у вас есть сайт, мы с удовольствием дадим ссылку в описании.
Да, у нас есть сайт, мы его сейчас перерабатываем. То есть он, сайт тоже, собственно, SciChrist.
Откуда ты пресс-релизы кидал, да? Нам?
Да, наверное. Я уж не помню, что я кидал в пресс-релиз, но, наверное, кидал.
Ты скинул два пресс-релиза, и мы такие, ну, классно, обсудим.
Да.
Нет, один ты кидал с... Нет, я не права. Ты с НСУ кидал
А, я кидал пресс-релизы, да,
сертификат о
пресс-релиз.
Сайкрите, да?
Да. Ну, это вот про наш проект, где мы рассказывали про печать структур, там, про ботанический проект, про нашу деятельность в рамках гранта.
Здорово, здорово. Блин, если честно, мне ужасно не терпится. Мне не хочется заканчивать разговор, но мой папа учился вместе с сестрой Николая Николаевича в одной группе. Я прям думаю, сейчас как позвоню папе, расскажу, потому что я действительно зашла на Facebook, я нашла, что он стал деканом. ИО, декана.
Да,
Да, я такая.
декан на будущий год.
Да. Ну, мне кажется, так просто. Что-то мне подсказывает, люди просто так ИО не назначают. Вот, здорово. Здорово. О, боже мой, я помню. Ужасно. Извините, что я расскажу это и прям про себя, но я помню, что мне настолько сложно была кристаллохимия, и настолько я не высыпалась, что я помню, я на последней партии одной из лекций уснула по кристаллохимии. И до сих пор вспоминаю, и так не стыдно, потому что то, что нам учили, ну, то есть нам действительно там выдающиеся знания давали, я такая, господи, какой кошмар. Ну,
С
ладно,
кем
не
не
об
бывает.
этом. А?
С кем не бывает. Поспать на паре любимое дело.
Да, не спал на парах, когда был студентом.
Да.
Да. Ну, я прям четко запомнила, что это была кристаллохимия. И как понимающий Николай Николаевич к этому отнесся. Вот ему за это спасибо. Так, Олесь, у тебя есть еще вопросы? Потому что я иду к своему главнейшему вопросу.
Давай, подходи.
Да, у меня есть вопрос, который я очень люблю задавать, как человек, который окончил кафедру минералогии. Это спонтанный вопрос о том, какой твой любимый минерал? И, может быть, есть какая-нибудь история классная с ним, потому что, например, мы разговаривали с Ильей Зибром, он говорил, у нас была рубрика «Мой нелюбимый минерал», он сказал, что один раз он там был на собеседовании, что-то там не угадал, и вот нелюбимый минерал.
Честно говоря, всегда вопросы там, ваш любимый что-то, я так долго думаю, и потом отвечаю что-то, ну, просто потому что надо ответить, да, ну, вот как-то нет у меня ни любимого ни цвета, ни минерала, ни книжки, то есть у меня есть много
Ну,
чего я люблю. Три,
давай
да?
много,
Или
давай,
много?
что на ум приходит.
Да, я люблю органит, ну, потому что любишь то, что знаешь, да, я много лет исследовал органит, у нас там были интересные результаты, там до сих пор исследую, то есть я там, не знаю, могу смотреть на кристалл органита и там лекцию прочитать, да, про него. А я очень люблю кварц, потому что, ну, тоже как-то вот я и лекции про него читал, ну, не знаю, кто не любит кварц, да, там исследовал морфологию его граней в Тайрусе,
Да.
гидротермальный сеть, какое-то время, кстати, растил даже, вырастил несколько таких, на мой взгляд, замечательных кристалликов кварца, они необычные такие были. То есть вот самые обычные минералы у меня как-то оказались, да, которые там под ногами валяются, кварцы и карбонаты кальция, а мне вот они оказались любимыми.
Прикольно, здорово.
Расскажи, пожалуйста, как не уезжать из России? Вот ты один из немногих, кто хорошо себя чувствуешь в науке, оставаясь в России.
Ну, нужно любить Россию, чтобы из нее не уехать. То есть мне кажется, что если нету вот какого-то такого какой-то любви настоящей, глубокой к родине, нету желания улучшить нашу жизнь, да, на родине, то, ну, наверное, в науке человек вряд ли останется, потому что все-таки возможности в плане оборудования, в плане, ну, сейчас зарплаты на самом деле подтягиваются, да, там, если с Европой сравнивать, у очень активных молодых ученых, они, наверное, становятся сопоставимы, да, но с оборудования все-таки по дорогостоящему оборудованию, да, Россия Не знаю, если честно, как в Москве, я вот говорю так, думаю над каждым словом, то, что боюсь кого-нибудь обидеть, кто-нибудь мне скажет, а вот неправда, у нас тут тоже 5 темов где-нибудь в Курчатнике стоит, поэтому не обижайтесь, если я там кого-то ненароком обидел, я сужу, ну, потому что вижу именно вот вокруг себя. Ну, конечно, оборудование лучше, наверное, горизонт возможностей может быть тоже шире, хотя в России все развивается. Ну, любить надо родину. И все. И останешься там. Ну, я на самом деле и стать расчетчиком, вот я добавлю. То есть отчасти я стал расчетчиком, потому что, конечно, суперкомпьютеры на Западе мощнее. И бывает, я смотрю, там, Криспи Карт за ночь считает то, что мы считаем 2-3 недели. То есть у него такие расчетные мощности, у него такое количество этих компьютерных ядер, там, в 100 раз больше, чем на нашем кластере. Но у нас, кстати, в университете вот синхротрон строят. И кластер, ну, какой-то сопоставимый тоже вот сейчас проект Лаврентьев. В целом, не только у нас, и по России, да, ну, у нас есть Ломоносов. Ну, понятно, что там с теми кластерами трудно сотрудничать. Но расчетчиком я почувствовал, что, ну, экспериментаторам совсем трудно, да, то есть, когда там у тебя там вокруг все-все условия, все станки, все работает, тут уже много лет вот эта вот вся цепочка между там темом, алмазной ячейкой, синхротроном, Раманом, все вот это идеальная машина, да, так настроенная. А у нас это, ну, во многих местах находится все-таки в плане создания, да, еще. И у меня была четкая мысль, что да, в плане теории конкурировать будет проще. Потому что, ну, отчасти в теории важнее идея, потому что идею проще реализовать, да. У тебя есть идея, ты провел какие-то расчеты, вуаля, и ты Нобелевский лауреат, ну, там, в упрощенном масштабе, или там, вуаля, у тебя статья в Nature. И отчасти, ну, может быть, причина вот смены, я хотел остаться в России, как-то заниматься экспериментом, ну, мне казалось, что, по крайней мере, я буду не конкурентоспособен, а тогда я был такой молодой, спортивный, кстати, занимался борьбой тогда активно, и...
А уши, я смотрю, уши.
Да, ухо у меня одно сломанное.
Да, у меня, я сам из семьи борцов, поэтому...
А какой борьбой ты занимался?
Я занимался классической борьбой.
Она же греко-римская.
Она же греко-римская, у нас очень сильная школа. Александр Карелин.
Да,
да. Карелин, Сан Саныч, ты боролся в ВГУ. И он даже приезжал к нам. Я помню, студентом я тогда боролся так очень... можно сказать, фанатично относился к борьбе, и Карелин приехал в наш зал, вот, с нашим тренером познакомился, а у нашего тренера КСХ Николай Николаевич занимался. Так что у нас, ну, у нас олимпийский сейчас чемпион Власов, двукратный, Роман Власов тоже тренирует. У нас была сильная школа, но я к тому, что вот отчасти в расчета, как прийти в Россию, ну, вот, я занялся расчетами, я как какой-то особый в этом плане ущемленности не чувствую. Жизнь, мне кажется, в России сейчас налаживается, и с каждым годом остаться все проще и проще. То есть, если там 10 лет назад, наверное, это был бы подвиг, да, остаться, то в моем случае, ну, более-менее обычная ситуация.
Хотел бы добавить, что Лейла уехала, но вернулась в Россию. Успешно защитившись, но выбрала в итоге вернуться.
Поэтому... Я очень люблю Россию и Москву. Как-то вот мне все время комфортно. И, в принципе, находясь в Германии, я знала, что вернусь. Так что я тебя понимаю.
А тут надо еще спросить, как остаться в России и в Сибири. Потому что поток, есть поток Новосибирск-Москва очень немаленький. И я в физмат-школе учился. Я смотрю, ну, процентов 70, наверное, в Москве. То есть так как-то встречаешься, не знаю, где-то. Понимаешь, а где тот? А он в Москве, он в Москве, он в Москве. Ну, то есть все были в Новосибирске, вот мы закончили тут где-то в университетах. И потом потихоньку все в Москву и в эмигрировали. Ну и также и в научном плане. У нас, конечно, в Академгородке, ну, если вы были, город-лес такое, место, которое притягивает все-таки к себе. Ну, тоже есть вот такой вектор, некоторый переток кадров в центральный регион.
Ну да, но это счастливые люди, кто из Новосиба, из физмат-школы, потому что у меня на примере Лены, Максима, плюс со мной сейчас мальчик работает тоже из Новосиба, математикой. Там физмат. Нет. Мехмат. Вот, там мехмат, потому что я знаю, что в Питере матмех. Вот они называют. Off-topic, да. И я просто каждый раз слышу и думаю, господи, что там с вами делают в Новосибирске? Что вы все такие сильные? Чем вас там пичкают?
У меня уехал и профессор сейчас в Новой Зеландии. У него там своя научная группа тоже. Ну, он много где в Швейцарии работал, там в Штатах, в Новой Зеландии. Ну, вот сейчас в Новой Зеландии. Хотя математика, теоретика тоже. Я, к слову сказать, вот в Москве, ты сказал, Москву любишь. А я тогда говорю, а я пешком на работу хожу.
О, идеально, идеально. Я очень много провела времени в Черноголовке, и
По лесу. Ну да, я не был в
да,
Черноголовке.
я просто по лесу, я каждый раз приезжаю и думаю, господи, это же мечта. Идти по лесу на работу. Я просто так восхищаюсь вот тем и думаю, ну вот, может как-нибудь занесет и буду в Черноголовке работать, ходить. Я очень люблю этот институт
Езжай к
экспериментальной
нам.
минералогии. Конечно, он меня сделал ученым. Вот, я такая думаю, блин, особенно когда летом туда, зимой туда, минус 20, ты такой идешь по этому лесу, такой темно, еще такой идешь специально, чтобы на автобус успеть. Ну, да, в принципе, везде. То есть по лесу так, а когда ты приезжаешь туда летом, цветочки, и ты думаешь, господи, на велосипеде могу на работу доехать. Это мечта. Олеся, это, мне кажется, сопоставимо с тем, что в Байройте было.
Да, но мне было скучно в Байроте, честно говоря. Вот. Может быть, я не был погружен на все 100% в науку, вот, поэтому скучновато было.
У меня знакомая переехала, кстати, в Германию и тоже сказала, мне что-то скучно, вот тут лес как-то, все вот как-то так я хочу. По-моему, она сначала в Питер, а потом в Германию ехала. Каждому свое.
Абсолютно верно, абсолютно, тут поддерживаю. Каждый. И это идеальнее всего, когда то, что тебе нужно, то, что тебе нравится, в итоге ты в этом направлении работаешь, там живешь. Это вот, мне кажется, признак очень классного человека. Ну что, Олесь?
Друзья, будем заканчивать. У тебя
Да.
уже первый час нового дня, Павел, да?
Да, уже все у меня
Да блин,
наступило.
офигенно, еще и говорили бы, и говорили, офигенно поговорили.
Да, здорово, очень интересно было
Да.
пообщаться, порассказывать. Спасибо, что позвали.
Спасибо большое, что пришел,
Спасибо тебе.
согласился поучаствовать. Ну что, будем прощаться? Все, спасибо тебе большое, пока.
Пока-пока.
Спасибо, всем пока. Надеюсь, было полезно.